Глава 22. Морок. На первые вражеские отряды мы натыкаемся неожиданно. Мы не предполагали, что Даниил нарушит свое обещание, данное Агате, и выступит раньше. К нашей удаче, среди них почти нет конницы, поэтому мы разбираемся с аракинцами без смертей с нашей стороны. Но теряем самого важного сейчас спутника. Время. Когда мы видим роты слишком далеко в стороне, я приказываю их игнорировать и продолжать двигаться к лагерю. С врагами за спиной разберутся Северин и Марк. Солнце уже достаточно высоко, а небо сверкает своей голубизной. Я как можно глубже вдыхаю морозный воздух, пытаясь оставаться сосредоточенным. А холод в легких позволяет концентрировать внимание. Однако я устал, чувствую, как пот стекает по спине, и озноб только усиливается. Броня окажется тяжелее, а меч за спиной давит, заставляя согнуться, прижимаясь к шее коня. Мое дыхание сбивается, когда мы преодолеваем последнюю линию обожженных деревьев и клином выскакиваем на открытую местность, что остается между лесом и лагерем. Никто из теней не возражает и не сбавляет шага, даже понимая, что мы в меньшинстве несемся напролом во вражеский лагерь. Все теперь в первую очередь зависит от меня. Я должен как можно быстрее схватить Агату, и мы отступим, скрываясь в лесу. Все, что я могу, это застать Даниила и его солдат врасплох. Легкие сжимаются. С губ срывается судорожный вздох, когда я чувствую ее, живую. Где-то дальше, в глубине, в одном из шатров, я чувствую ее сердцебиение так же отчетливо, как и ночью, когда прикладывал ладонь к ее груди, чтобы уловить удары сердца. Шумно втягиваю носом воздух, словно ищейка. Чую, как в воздухе витает запах ее мыла с розами. Знаю, что она проходила здесь. Мои тени поднимают крик, когда мы прорываемся через палатки, лошадей, аракинцев и повозки с припасами. Обычные слуги и помощники разбегаются в стороны, солдаты кидаются к оружию. Но даже с ним многие не решаются на нас нападать, видя Морока во главе отряда. Чуть позади меня скачет Кристиан. Он размахивает мечом, не снижая скорости, убивает первого глупца, что все-таки решил преградить ему дорогу. «Оставьте мне проход и не идите вглубь. Дальше пойду только я и Кристиан!» — кричу я Павлу. Тот немного замедляет теней, отвлекая, пока мы с дядей двигаемся дальше. Количество солдат на нашем пути увеличивается, и мы прочищаем себе дорогу мечом и копытами, пытаясь не сильно сбавлять в темпе. Широкой дугой убиваю одного и раню другого солдата. А когда поднимаю лицо, наконец вижу вдалеке шатер Даниила. Не успевает надежда укрепиться в моей душе, как рот наполняется привкусом крови. Я едва давлю крик. Мой конь неудачно оступается, уходя из-под меча одного из солдат, а я падаю на землю, чувствуя жуткую боль в сердце. Меня тошнит. Кажется, что рот полон крови. Я едва могу сделать вдох. Только рефлексы спасают, когда один из аракинцев пытается проткнуть меня мечом. Но я вовремя откатываюсь в сторону, и лезвие входит в землю, там, где была моя грудь. Бью солдата ногой в живот. Кристиан что-то кричит, но я не слышу из-за гула. Земля шатается, когда я поднимаюсь на ноги, сжимая свой меч, который теперь, как мне кажется, стал во много раз тяжелее. Я с трудом уклоняюсь от вражеских мечей и рук, что пытаются меня схватить. Выхватываю свой топорик и кидаю в бегущего ко мне врага. Мужчина сразу падает, когда металл застревает у него в голове. Касаюсь своего живота, но там нет никакой раны, из горла вырывается стон, когда я понимаю, что это Агата. Едва чувствую новую волну уже настоящей боли, когда одному противнику все-таки удается достать лезвием мое бедро, и по ноге начинает течь кровь. Я убиваю еще пятерых, стараюсь действовать быстро, понимая, что с каждым разом мне все тяжелее поднимать меч. До этого проклятого шатра чуть больше 100 метров, но каждый шаг я прохожу непозволительно медленно, пробиваясь с боем. Пригибаюсь, проходя под чужим лезвием, но делаю невиданные ранее глупости, даже не оборачиваясь, чтобы убить противника, который теперь за моей спиной, а наоборот, продолжаю двигаться стремительно вперед. Секунды утекают слишком быстро, а я не могу терять ни одной. Остается не больше 40 метров, когда мое тело дергается от новой волны боли, но она проходит от сердца по всему телу лишь раз и исчезает. Поэтому я знаю точную секунду, точное мгновение, когда она умерла. Нить между нами все еще есть, но я не чувствую в ней жизни. Она была натянутая, как будто ее кто-то держал, а теперь провисает, безжизненная, не дающая уже знакомой вибрации или эхо. В этот момент все силы, что я так долго тратил на поддержание ее дыхания и сердцебиения, возвращаются ко мне. Это даже не близко к полному восстановлению, но я будто оживаю. Вся усталость исчезает, тело вновь меня слушается. Меч больше не кажется мне таким тяжелым, а ноги не заплетаются. Я даже могу бежать. Шокированный, с недоверием оборачиваюсь на дядю. В его глазах вижу осознание произошедшего, когда я вновь выпрямляюсь во весь свой рост и распрямляю плечи. Агаты больше нет. Я бегу вперед, едва замечаю, как отражаю попытки врагов нападать. Тело реагирует само, на рефлексах, а я не могу оторвать взгляд от входа в шатер. «Король мертв!» Из шатра выбегают мужчины с криками, разнося весть во все стороны, погружая военный лагерь в хаос. «Принцесса мертва!» Все это нам на руку. Конец династии Рахмановых. А значит, войну можно прекратить и не бояться продолжения. Можно объединить наши страны под началом Северина. Можно оставить им суверенитет и позволить их сенату править или выбрать нового короля. Но когда я врываюсь в шатер, мне плевать. Мы разберемся с этим позже. Я по привычке оглядываюсь вокруг, анализируя ситуацию. Замечаю 2 трупа охранников у входа. Скорее всего, она начала с них. Потом вижу мертвую Елену сбоку. Она стала 3-й. Агату я нахожу сидящей на полу. Она на коленях, расслабленно облокотившись на стол, плечом и головой. Я бы подумал, что она решила присесть, потому что устала. Но из груди у нее торчит кинжал, который я сам ей когда-то выбрал. А вся одежда и половина лица покрыты кровью. Она до сих пор капает на пол с ее губ. На ее коленях лежит голова Даниила. Я поворачиваю его лицо, и мне хватает одного взгляда, чтобы понять, что Агата вырвала его нити жизни. Глупая маленькая Мара пришла ради того, чтобы выиграть нам войну и убить себя. 3. Она собиралась убить Елену, Даниила и себя чужой рукой. И эта рука принадлежит королю Аракина. Я все еще чувствую нить между нами и не собираюсь отказываться от своих слов, когда говорил остальным, что не готов ее отпустить. Аккуратно вытаскиваю кинжал из ее груди, кутаю девушку в ее же алую мантию. Она все еще теплая, когда я поднимаю ее на руки, прижимая к себе. «Ничего страшного. Глупо говорю я ей или себе. Я видел тебя и с большими ранами. Я все исправлю». Никто не пытается на меня нападать, когда я покидаю шатер. Солдаты либо разбегаются в поисках своих командиров, не зная, что делать. Либо замирают, смотря на морока с мертвой Марой на руках. Кристиан ничего не говорит, помогая усадить Агату на моего коня. Я сажусь в седло, уже привычным жестом обнимаю ее сзади, но раньше она напрягалась в моих руках, а теперь голова девушки падает на грудь и мотается из стороны в сторону. Наклоняясь вперед, поднимаю ей голову и прижимаюсь щекой к ее виску. Чувствую аромат розы, который почти полностью перекрывает металлический запах крови. Мы разворачиваемся обратно в сторону леса. Перед лагерем вновь встречаемся с тенями, которые продолжают отбиваться от солдат, оставляя для нас свободный проход. Некоторые из них ранены, кто-то потерял лошадей. Но я не замечаю мертвых среди своих людей. Они с беспокойством смотрят на Агату и отступают, уходя в лес вслед за мной и дядей. Нас никто не преследует. Весь лагерь в хаосе после убийства короля и принцессы. Мы приближаемся к полосе леса. Я с облегчением выдыхаю, когда навстречу вырывается наша многочисленная конница. А впереди всех — Северин и Марк. Сахарок нервничает, когда земля дрожит под его копытами. Я встречаюсь взглядом с братом, успеваю заметить, как расширяются от ужаса его зеленые глаза, когда, проносясь мимо меня, он видит кровь на лице Агаты. Физически я чувствую себя намного лучше. Мое тело меня слушается, а руки не дрожат. Но в голове, где-то в районе затылка, беспрерывно пульсирует мысль, что я проиграл. Я передаю Агату Кристиану, приказываю ему и еще половине теней отправиться в Далкор, отвезти Агату домой, а сам разворачиваю коня и отправляюсь за братом, чтобы захватить этот лагерь и решить, что нам делать с Аракином. Пришло время рассказать правду о Марах и Ариане. Рассказать, что Анна жива и может все подтвердить. Агате понадобилось 200 лет, но она завершила свою месть и выполнила обещание, данное сестре, когда та умирала. Агата оборвала рот Юлия, отомстив за всю свою боль. Она завершила длительную войну. Моя семья в безопасности. Но мысль, что я проиграл, все сильнее бьется в голове. Легкие сжимаются, будто в тисках, и я пытаюсь отвлечься, размашистым движением отбрасывая аракинского солдата с дороги своего коня. Устремляюсь за братом, чтобы заглушить мысли в голове. После захвата вражеского лагеря и установления перемирия я возвращаюсь в Далкор. А днями позже вместе с войском мы забираем тело Агаты обратно в столицу. С тех пор я пытаюсь поднять ее, вновь оживить, вложить в нее свои силы или хоть что-нибудь внушить. Но ничего не срабатывает. Неделю за неделей я трачу в попытках, чувствую, что моя сила вновь растет, возвращаясь к своей норме. Но мне не удается поделиться с Агатой даже крупицей. Следующие 2 месяца превращаются в самый настоящий ад, полный дел и решения политических проблем. Северин и наши советники по уши в делах из-за возвращения войск и разбирательства с Аракином. После долгих споров мы решаем оставить им суверенитет и права свободной страны. Временно там будет править Сенат, пока они сами не выберут новую правящую семью. Мы требуем от них не только моментального составления мирного договора, но также ставим ограничения на количество солдат в их армии. Заставляем подписать множество бумаг, что ограничивает их власть, и предупреждаем: если Сират почувствует хоть малейшую угрозу с их стороны, то Аракин исчезнет с лица земли, а его территории станут принадлежать нам. На встрече с Сенатом Аракина разгораются жаркие споры о правдоподобности наших слов касательно невиновности Ариана. И тогда Анна, носящая траур по своей сестре, взрывается проклятиями и за нити жизни вздергивает самого активно возражающего аракинца, словно марионетку. Демонстрирует всем, кто она есть. Ее сжатый кулак с золотыми нитями трясется, когда она пытается не дать выход злым слезам и проглотить пренебрежительные слова в сторону Мар, которыми глупец разбрасывался, не зная, что стоит вовремя закрыть рот. Северину удается успокоить свою королеву, прежде чем она решает оборвать жизни всего сената Аракина. Зато на наших врагов эта демонстрация действует, как ледяная вода в лицо. Отрезвляет. После они быстро соглашаются на наши условия. Северин открывает правду о своей жене. Анна рассказывает свою историю и историю всех Мар народу, и не только сиротианцам. Но также она отправляется вместе со мной в Аракин, чтобы распространить правду и там. Люди верят охотнее, видя ее вживую. Я сам впервые вижу жену своего брата в алом плаще Мары, пока та выступает на главных площадях самых крупных городов. Мы путешествуем с ней месяц, чтобы убедиться, что обе страны узнают все подробности затянувшейся мести и почему у Елены и Даниила получился столь печальный конец. Хоть мне и хотелось придушить бывшего короля Аракина, но даже я понимаю, насколько Даниилу не повезло, что на его долю выпала плата за грехи его предка. Поэтому Анна помогает смягчить разочарование аракинцев в своих правителях. А в книгах о Данииле оставляют больше хороших воспоминаний. Ведь не его вина, что он родился в семье Рахмановых. Но ему стоило поддержать Николая и прийти к миру. Тогда все могло бы закончиться по-другому. Один этот месяц — единственный период времени, на протяжении которого я оставляю Агату в Ашоре, одну под присмотром Кристиана. А потом возвращаюсь к попыткам ее поднять. Но вновь проходит неделя за неделей, а я терплю поражение. Медленно начинаю впадать в отчаяние, имея лишь тонкую нить между нами. Последнее, что, возможно, удерживает ее тело от разложения. И несмотря на участившиеся уговоры остальных, я не хочу лишаться этой последней, хоть и бесполезной, связи. Спустя месяцы, когда снег сходит, а деревья покрываются свежей зеленью, Анна впервые приходит ко мне с просьбой. «Ты должен перестать. Отпусти мою сестру». С такими разговорами ко мне часто приходят все остальные, но уходят ни с чем. Раньше она, как и я, огрызалась на каждое упоминание о том, что мы должны похоронить Агату. Но, похоже, Анна все-таки нашла в себе силы принять мое поражение. А я нет. «Каждый из нас смирился, но не ты», — тихо напоминает она мне. Анна официально представлена народу Сирата. Через месяц состоится их с Северином свадьба для всех. Теперь она настоящая королева. Девушка переступает через очередной сломанный стул, стараясь не задеть многочисленные щепки, присаживается рядом со мной на мягкий ковер у подножия кровати, опирается спиной о деревянный каркас. Она с некоторым беспокойством косится на еще один сломанный стул в другом углу, разбросанные по столу и полу книги. Я искал что-то новое про Мар, что мне может помочь, но не нашел ничего полезного. Раньше слуги приходили часто, почти моментально убирали мой бардак. Но Северин приказал им оставить меня в покое, потому что сколько бы новых стульев они мне не приносили, я все равно хватался за спинку новой мебели и разбивал об пол, когда очередная череда моих попыток хоть как-то оживить Агату проваливалась. Когда мы ее похороним, сестра сможет перейти в новую жизнь, а ты постепенно сможешь смириться, продолжает девушка, когда я лениво поворачиваю голову в ее сторону. «Не хочу», — хрипло отзываюсь я. «Что, если из-за тебя она страдает где-то там? Ты не пускаешь ее к нашей богине. А значит, она не может начать новую жизнь. Не смей отбирать это право у моей сестры», — взрывается Анна. «Она заслужила новую счастливую жизнь».
«Счастливую жизнь? Без нас?»
«Без нас»,
— нехотя кивает девушка.
Я сжимаю зубы. Она знает, что надавить на мое чувство вины легче всего.
«Я не могу», — меняю я свой ответ.
«Почему?»
«Она умерла, думая, что я ее ненавижу. Это последнее, что я ей сказал».
«Александр, она знает, что ты...»
«Нет».
Она хмурится, и я смягчаюсь, но мой ответ остается отрицательным. «Ты не можешь держать ее вечно», — уже жалобно добавляет Анна.
«Я знаю».
Молодая королева ждет, что я что-то добавлю. Разочарованно выдыхает, поправляя юбку парчевого платья в черно-золотых узорах. «Ты совсем разгромил комнату моей сестры»,
— цокает она языком, оглядывая погром в помещении.
«Ей бы это не понравилось. Только взгляни на ту стену. Как ты повредил обои?»
«А я специально выбрала для нее эту комнату, потому что...» «Зеленый — ее любимый цвет», — киваю я, с улыбкой заканчивая фразу.
«Я помню. Ты повторяла столько раз, что я, даже если захочу, не смогу забыть». «Я с первой встречи знал, почему Агата часто задерживала свой взгляд на моих глазах. Хотя бы прочитай, наконец, ее письмо. Может, это тебе поможет?»
Напоследок тихо просит девушка.
Анна протягивает мне все тот же сложенный листок бумаги с моим именем. Кто-то попытался его распрямить после того, как я его смял, но намного лучше не стало. Я нехотя беру бумагу указательным и средним пальцами. Молодая королева поднимается на ноги, как и всегда, целует Агату в лоб и уходит, вновь оставив меня в комнате своей сестры, куда я ее вернул. Какое-то время я верчу в руках бумагу, не понимая, почему не могу открыть. Я видел письма остальных. Там она объяснила свой поступок, сказала, как любит каждого. У Марка в письме она даже пошутила несколько раз. Когда же я открываю свое, то отмечаю, что оно удивительно короткое. Мне она оставила лишь 3 строчки. И меня это уже злит, хотя я даже не начал читать. Я опускаю голову, давлю в себе желание бросить бумагу в огонь, желая остаться в неведении. Но я не могу больше отрицать, что, возможно, не будет момента, когда Агата сама встанет и скажет мне, что написала. Значит, эти немногочисленные слова — последнее, что осталось у меня от нее. «Даже если ты возненавидишь меня, я все равно продолжу тебя любить. Я буду молиться, чтобы моя вторая смерть, как и...»
После первой же строчки из горла вырывается злой вопль. Я стремительно рву бумагу на мелкие куски, не желая вновь видеть эти слова. Не желая читать о ее обещаниях, извинениях или чувствах, когда она посмела бросить меня одного. Посмела оставить после того, как я позволил себе ее любить. Позволил себе мысли о чем-то помимо цели, о которой мне постоянно напоминал отец. Мысли о том, что я могу взять хоть немного счастья себе. К моему удивлению, из горла за воплем вырывается сдавленный вздох. Я впервые плачу после ее ухода, позволяя этому чувству надломить что-то во мне.